свободы.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Десять лет назад издательство «Согласие», специализировавшееся на поэзии русской эмиграции, объявило о подготовке к печати трехтомного собрания сочинений Бориса Поплавского. Это издание не состоялось, вышел только том прозы. Теперь появилась надежда на то, что стихотворения Поплавского все же будут изданы в полном объеме. Одна из ступеней к полному собранию – только что вышедший сборник «Орфей в аду». Впервые опубликованы три поэмы и 45 стихотворений. Почему они публикуются только сейчас, ведь архив Поплавского не был закрыт для исследователей? Я спросил об этом Сергея Кудрявцева, главного редактора издательства «Гелея», выпустившего книгу «Орфей в аду».
Похоже, просто никому особого дела до этого не было. Большая часть хранилась у душеприказчика Поплавского Николая Татищева, его друга, который распоряжался впоследствии и публиковал его тексты. Потом был распределен этот архив между двумя его сыновьями, Борисом и Степаном. Что касается закрытия или некой завесы, ну да, наверное, она была, потому что это нетипичный Поплавский, авангардистский, брутальный, достаточно грубый, часто нецензурный. В общем, все это не могло быть опубликовано при жизни, по большей части, и не очень-то хотели это публиковать посмертно.
«Орфей в аду» — третий сборник стихотворений из архива Бориса Поплавского, выпущенный издательством «Гелея». Сейчас Сергей Кудрявцев готовит к печати сводный том его стихотворений. В этой книге тоже появятся неопубликованные тексты.
Я сразу для себя открыл такого неизвестного Поплавского. Это как-то было случайно. Потому что мой приятель режиссер Гейро, который занимается Зданевичем, нашел в его архивах какое-то количество текстов Поплавского и предложил мне для публикации. Я это, когда увидел, был совершенно поражен, как когда впервые мне показали самоиздатские тетрадки стихов Александра Введенского. То есть это совершенно был шок. И потом каждое новое открытие в архивах, оно только усиливало этот интерес, подтверждало его. Ну вот самые последние находки, они сейчас вот своим объемом, массивом просто могут поразить воображение. То это целый пласт такой совершенно неизвестный. И совершенно неизвестный поэт, по сути дела.
Гав-гав, ау-ау, мяу-мяу, кукареку, о караул, но караул на башне, бл-бл, в воде, зачем я прыгнул в реку, о-о, погиб, печальный мой рышашний. Реку тебе, неостроумный голубь, о боже, можжевельная вода, ты мне для лека. Утонул я голый, иду на дно, должно быть в ад, о да. Усаты духи шепчут у сосудов, в которых парится неправедная плоть. О бог, скорей, о бог, ты безрассуден, антропофаги жмут людской приплод. Но о реку, ура, реку из речки, казалось им необходим партнер. Сажусь играть, сдаю, дрожа, у печки. Какая мазь ко мне пошла, сеньор?
Может быть, в том, что стихи Поплавского, написанные 90 лет назад, открываются читателям только сегодня, есть какой-то особый смысл, мистический знак, если угодно.
Это очень здорово, что он открывается как-то так частями, и это, может быть, отдаляет его посмертную гибель, так сказать, потому что, ну, вы же знаете, когда стихи становятся обычными, привычными, традиционными, они, в общем-то, теряют то, ради чего они существуют. Поплавский и Зданевич использовали выражение «покушение с негодными средствами», они так относились к поэзии. Вот автор предисловия последней книжки, которую я издал, он правильно написал, что эти стихи пока живы.
Предисловие к сборнику «Орфей в аду» написал Кирилл Захаров.
Это название присутствует в его черновиках. Там есть списки книг, которые он планировал к изданию. Очень щепетильно к этому относился. Списков этих очень много. В разные годы он их переписывал. Название «Орфей в аду» присутствует в ранних списках. К этому названию он условно относит те стихи, которые называют следующим образом. Это «Русский дадаизм», он его называет «Рус-дада», и «Адские поэмы». Можно только предполагать, что он называет «Адскими поэмами». Вероятно, это стихи, которые написаны, ну, так, умозрительно, можно сказать, в подражание, хотя, конечно, подражание там очень условно можно выделить, подражание французскому символизму XIX века. Они написаны настолько хорошо, и там настолько силен, собственно, личный голос Поплавского, что их с успехом можно считать написанными как раз в XIX веке. Каким-нибудь там, ну, предположим, другом Лафорга, да, Лафорга Поплавский, видимо, очень любил. Эта книга так и не вышла. Впоследствии, нужно признать, он отказался от издания подобного рода книги, потому что в поздних списках уже 30-х годов это название отсутствует. Его душеприказчик Николай Татищев заявил эту книгу в сборнике, вышедшем уже посмертно, Поплавского, как готовящуюся к изданию. Что же касается текстов, которые вошли в нашу книгу, это тексты все-таки скорее не планировавшиеся к изданию. Поплавский очень над многими из них, у него такая помета есть в его черновиках, активно писал, что это нужно обдумать. Тем не менее, на наш взгляд, Сергеем, большинство из них являются вполне законченными стихотворениями интересными, и мы решили составить такой сборник. Я хотел бы еще обратить внимание на три больших стихотворения, которые мы условно назвали поэмами. Это очень важное явление. Две ранних поэмы и одна чуть более поздняя, составленная нами из обрывков, раскиданных по черновикам. Она называется «Мрак от огонь». А вот две еще более ранних, «Истерик и истерик» и поэма о революции, написаны в 19-20 годах. Это, несомненно, просто интонационное и образное заимствование у Маяковского в каждой строчке. Что касается второй поэмы, там еще более интересный случай. По сути, мы можем выявить уже круг чтения Поплавского, да, совсем в молодые годы. Теперь отчетливо ясно становится, что это была поэзия русского футуризма, причем в самом радикальном ее проявлении, Куба футуристическая. Ну, собственно, уже упомянуты Маяковские, Каменские и Крученых, из которого просто там присутствуют отдельные строчки в эпиграфах. И вторая вещь, «Истерика-истерик», очень похожа удивительным образом на автоматические стихи. Если учесть, что это 19-й год, он как раз скитается с отцом по России, там едет в Константинополь, потом возвращается обратно. Видимо, отец надеялся на то, что у белой армии будут какие-то успехи. В это время он пишет эту вещь. Это не поток сознания, это именно автоматическое письмо. Откуда он мог это почерпнуть, совершенно неясно. То ли мы должны столкнуться с распространенной идеей какого-то витания в воздухе, тех же самых идей, то ли он действительно имел какое-то опыт чтения. Да? Мы можем с той или иной долей вероятности говорить, что Маяковский читал, предположим, Лутрамон. Там есть похожие на Лутрамона фрагменты. Но мы уже вторгаемся в такую область, где начинаются догадки. А уж каким образом он смог сочинить вещь, весьма похожие на опыты Бретона, о которых сам Бретон заявил намного позже. Об этом можно только догадываться. Вряд ли у него был в то время, в столь юном возрасте, доступ к какого рода французским источникам.
Вы очень яростно защищаете поэта от интерпретаторов, от штампов, от стремления запихнуть его в коробочку с надписью там «футуризм», «дадаизм», «сюрреализм» и так далее. Но в результате, если все интерпретации ложные и тривиальны, как его понимать, как понимаете вы?
Собственно, как Поплавский в своей биографии, так и в своем творчестве, он разрезан надвое, безусловно. Читая мемуары, мы встречаем двух разных как бы людей, да, две половинки одной медали в разных интерпретациях. И в творчестве исследователи разрезают его надвое. Первая половинка – это, безусловно, футуризм. Те 20-е годы, во время которых он тесно сотрудничал с Данилевичем. Вторая половинка, гораздо более краткая, это Поплавский уже поздний, правильный, когда он сотрудничал с, условно говоря, русскими монпарнастами. Первая часть куда-то пропадает. Все отделываются одной и той же фразой, сказанной самим Поплавским. «Одно время я был резким футуристом». И все. Больше мы не слышим об этом ничего. Ну, тут никого нельзя винить, безусловно, потому что просто у исследователей было очень мало текстов до недавнего времени. Тем не менее, даже та книга, которая вышла в «Гилее» 10 лет назад уже, «Покушение с негодными средствами», которая включила в себя очень много стихов периода теистического, там очень сильна эта футуристическая, теистическая компонента, она, на мой взгляд, все равно не вызвала какого-то определенного резонанса. Вторая интерпретация активно существует, исследуют какие-то там интенции сюрреалистические, то есть это уже пост, да, такой футуризм, символический в творчестве Поплавского. Я в своей статье неуклонно следовал, ну, может быть, местами так напорист, мнению, согласно которому Поплавский, безусловно, является единой цельной личностью. Этот голос пресловутый, о котором все говорили, музыка, она слышна и в его раннем творчестве, и в позднем, безусловно, один и тот же голос.
Ну, Поплавский говорил, что поэтом может быть только тот, кто чувствует промежуточные миры. Наверное, это самое важное в его текстах любого периода.
Вот промежуточные миры, безусловно, эти слова Поплавского очень верны. Он там такой весьма промежуточный. Там три промежуточных мира можно выявить в его поэтике, и все они будут равновеликими.
Многие мемуаристы писали о Поплавском, и мне сразу вспоминается эпизод из воспоминаний его подруги, художницы Иды Карской, которая рассказывала, как Поплавский ворвался на заседание «Зеленой лампы» и объявил к восторгу Зинаиды Гиппиус, что если бы Христос жил в наши дни, он танцевал бы «Шимми» или «Чечетку». Кирилл, как представляется Поплавский вам?
Если мы берем разные воспоминания, то мы встречаем двух разных людей. Первые имена, которые приходят на ум, это, предположим, Берберовы или Адоевцевы, у которых такие милые воспоминания, в которых Поплавский явлен какой-то местами уничижительной интонацией. Ну, если у Берберовой там более благородное слово повторяется «жалость» без конца, и Поплавский такой милый, немного действительно жалкий, странный, не умеющий себя ни к чему приложить, человек без голоса и без взгляда, как она пишет, то у Адоевцевой, конечно, в ее милых, очень смешливых воспоминаниях Поплавский представлен, прямо скажем, не без пренебрежения даже. А если мы берем людей, которые жили в то же время и в том же месте, впоследствии тоже написали воспоминания, ну, предположим, те же самые «Поля Елисейские» книги, книга воспоминаний, там Поплавский какой-то диаметрально противоположный, как будто два разных человека. Собственно, как Поплавский футурист плюс потом Монпарнасец, точно так же и в его биографии какие-то два удивительно разных человека встречаются. В «Полях Елисейских» Поплавский совершенно другой, как будто имеющий к первому никакого отношения. Это человек злой, у него повседневные приключения, довольно остросюжетные, связанные там с алкоголем, естественно, не только, блуждание по закоулкам с Горгуловым. Ко всему он там относится с пренебрежением, всегда чувствуется вызов. Фраза, которую кто-то отнес к Хармсу, сейчас я, к сожалению, не вспомню, которая мне очень нравится, что Хармс был человеком злым в чистом виде, а злой не значит плохой. Примерно так можно представить Поплавского. Я его таким вижу.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Случайное, может быть, и не случайное совпадение. Одновременно с появлением «Орфея в аду» в Москве вышла книга Георгия Балдуева «Стихотворение 20-х годов». Первую книгу Балдуева издательство «Виртуальная галерея» выпустило в 2005 году. Сейчас публикация его поэтического наследия завершена. При жизни Георгий Балдуев опубликовал всего лишь одно стихотворение. Критик Ирина Роднянская прочитала его машинописный сборник в 60-е годы, уже после смерти поэта.
Книжка эта особенная, она поразительная. Она наводит человека, который занимается хоть немножко историей поэзии 20 века, на самые неожиданные и увлекательные размышления. Дело в том, что, хотя, как я понимаю, Балдуев был человеком, целиком принадлежащим к всем, так сказать, кладовым старой культуры, тем не менее, он тоже принадлежал к деформации постреволюционных писателей, которые хотели начинать обязательно с чистого листа. Он не был врагом режима, это очевидно. Он был другой. Все эти стихи 23-24 года, и отчасти, может быть, и 25-го немножечко, должны были войти в сборник «Путеводитель по окрестности». И вот то, что их объединяет, меня просто поразило, потому что они не связаны еще с той позицией несколько более позднего Балдуева, которую даже Тереза Найги назвал кинизмом. Это абсолютная распахнутость жизни. И если под конец поэт написал, чудесная строчка, по-моему, «Жить, мучаясь, не так уж плохо», то есть тогда он написал: «Так прекрасно, Боже мой, чудесна жизнь». Это целый сундук возможностей. Частично они были осуществлены, а частично и не были. Этот сундук возможностей прет оттуда, вот как куст цветущий, взорвавшийся цветением.
Стихотворение Георгия Балдуева «Об Оренбурге» 1919 года.
Морозу ночи узки жмут, ветер льдом виски сквозь зубы цедит, как скиф скулы глазами. О, друг, небеса пьют, пьют затопленный морем бург, захватанный морем вьюг, на ночь кобурой кремню поскрипывающий Оренбург.
тонким стуком трупов, тех у вокзала на мороз костей, тех из теплушек, паровозный, в рупор, дым широк, как степь. Пар на кипятильник, сны кондукторов, от замерзших, пыльных, вымерших дорог, тифом в шеи нательных, гнилью белых гнит, сыплет некий мельник годы в дни. Пар на кипятильник, на ночь тело сги, память замогильных, где башкой качает боевой Чапаев, где плывут на сгиб горизонта залез мертвые мозги ядер, где анализ ночи Оренбург оттепелью крови плачет, горем бур. Ох, с какой любовью высох на своих пригорках лысых замыслы степей расстроя, пьяный ветром Оренбург.
Мы обсуждали два периода в творчестве Бориса Поплавского. О двойственности поэзии Балдуева говорил на прошедшей в Цветаевском музее презентации собрания его стихотворений 20-х годов поэт Иван Ахметьев.
Надо сказать, что о Балдуевых как бы два Балдуевых, или может быть даже больше, потому что эпохи его творчества, они довольно сильно отличается. То есть ранее Балдуев есть, это стихи с 23-го года по 30-й, как раз которые во второй книге. Это довольно-таки сложный герметичный поэт, особенно поначалу. Может быть, самое интересное о Балдуеве – начало 30-х годов, когда он пришел к форме вот этих больших циклов, который называл «Обозрение». Значит, это вот такой лиро-эпический жанр, который он естественным образом к нему пришел. А потом, в конце 33-го года его арестовали, он попал в ссылку. И дальше начинается период мытарств, связанный вот с трагическими событиями вообще истории России, 30-е годы, потом война. И поздний Балдуев, когда он наконец смог всерьез начать заново писать, это был 46-й год, это уже совсем другой автор. То есть это тоже человек, но это человек, который очень много перенес, и что-то в нем выжило и развелось, а что-то, может быть, пропало из того, что было вот тогда, в 20-30-х годах.
Вспоминает Александр Благинин, племянник Георгия Балдуева и хранитель его архива.
Он после лагеря, после войны, ведь он был контужен, из-за этого он не мог играть на рояле и прочее, и прочее, и выбрал себе способ жизни. Лето – это Голицыно, вся оголев дом, Голицыно – дом творчества. Но безумно интересные люди собирались, но война его здорово подкосила. Мало кто знает, что он был в Сталинграде. И, кстати, в Сталинграде войдет война. Он ставит три спектакля. Два из них где-то рукописные лежат. Но он не любил говорить о войне и не любил рассказывать, что было, как. Часто было видно, что ему было тесно. Размах большой, а когда раз отказывают, два отказывают, три отказываются. Ну, из-за этого он переходил иногда на драматургию, и это все уходило на радио, это все редактировалось, он мучился. Деньги нужны были, особенно в 49-й год. А в целом искрометный человек, потрясающий. Потом, конечно, вот все эти передряги, отказы в публикациях подорвало его здоровье. Печально было, он страдал, что не мог работать.
Теперь на легком Кавказе пеклеванные ветви гор покрылись жемчугом миндаля. Теперь на южном побережье Крыма четкий воздух в газе фруктового дыма деревянными спинками мандолин постукивает по хижинам. Теперь по всем деревьям, насиженным теплотой, вдарило тяжелыми лимонными раковинами почек, перламутровыми облаками, наплаканными, платочек в комочек, поволокой неба. И теперь ты крупной каплей росы на розмарине, помелом пакли, выкупанной в бензине, размахиваешься передо мной, как заклинание, беречь от огня.
Юрий Нечипаренко опубликовал несколько работ о подпольной поэзии Георгия Балдуева.
Я нашел свою тропинку к Балдуеву через Игоря Хорина, с которым дружил, Сергей Красов, Сатуновский, и вот как-то через группу Леонозова я, так сказать, нашел вот эту дорожку, ну, через наше уже время к Балдуеву, пытаясь связать Серебряный век, а Балдуев как связующее звено, так сказать, уже с каким-то авангардом 50-х годов, вот экспериментами. Ну, конечно, поэзия Балдуева довольно герметична, ее довольно трудно вскрывать. И у меня первая статья, которая была опубликована в «Независимой газете», она называлась «Поэзия личности». Возникает некий новый феномен. Если поэт не печатается при жизни, а довольно редкое вообще социальное такое удивительное явление, когда он как бы звучит в некой такой, ну не то что пустоте, но в отражении вот своей семьи, ближнего круга, очень верных людей, какой-то возникает такой вот резонансное такое вот явление, как в бочке эти слова звучат. А потом вдруг раз, и вот когда их печатаешь, даже уже, казалось бы, сбор в 91-м году, и ничего, то есть абсолютно никакого отклика. Это вообще какой-то удивительный феномен. Когда вот вышел первый том, вдруг все вспомнили об Обалдуе. Там, «Российская газета», «Незамеченный поэт», там, это вообще вершина поэзии, как же мы проглядели вообще такого глыбу матерый человечище, Пушкин 20 века. Это было даже смешно читать немножко, потому что потом это так, и опять как будто ничего. Очень интересные слова были сказаны, что поэт – оборотень. То есть, действительно, это поэт, который как бы легко трансформируется, преображается, меняет маски. Вот там даже на протяжении одного стихотворения видно, что каждую следующую строку как будто говорит другой персонаж. И, собственно, существом поэзии становится не высказывание, а смена высказываний, переход как бы из одного уголка души в другой. То есть, кто сказал это? Возникает такая живая текущая материя стиха, и при этом как бы все время такие прыжки, потому что из какого угла души это звучит, из какого человека, и вообще, что это за персонаж с нами говорит. То есть, вот это вот меня совершенно покорило, такая динамика невероятная Балдуева, вот, которая, ну, по крайней мере, иногда она звучит, уже затерто слово полифонизм. Да вот как-то вот, когда это видишь в одном такой струящемся водопаде, это фантастично. Ну, и дальше потом, как-то я рассуждал о персонажах Обалдуева, откуда это все берется, вот что это вдруг такое взвинчивание. Ну, я думаю, сейчас-то, когда вот уже есть и ранние стихи, мне они тоже были как бы лишь отчасти доступны, сейчас-то уже время поговорить по-серьезному, уже эту отчасти герметичность уже как-то раскрыть.
Широким водоворотом галок небо разболтано, как суп, в полной до краев кастрюли, кипящей тяжелыми зигзагами, глубоким, меж круп, ходом мутовки. И после, трауром засыпанное небо, в свежайшей какофонии свадебного карнавала птиц на фоне хладнокровного зимнего заката средь бела дня. И после, густым слоем осевшая по крышам, успокоенная копоть тех же птиц. И после, опять небо, опять спиртное, опять выпиваемое маленькими глотками стольких глоток.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». После рекламы и сводки новостей мы встретимся с Селиной Хастингс, автором новой биографии Сомерсета Моэма.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Работу саммита России и Евросоюз в Швеции обсуждаем с бывшим первым замминистра иностранных дел Федором Шиловым-Ковидяевым и бывшим депутатом Европарламента Джульетта Кьезе.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Стокгольме завершился саммит России и ЕС, в котором приняли участие премьер-министр Швеции Фредерик Рейнфельд и президент России Дмитрий Медведев. Депутаты Госдумы России приняли во втором чтении проект бюджета на следующий год, где сформулированы основные финансовые показатели и на период до 2012 года. Совет Федерации отклонил законопроект о повышении транспортного налога, принятый Госдумой в минувшую пятницу. Американская тюрьма на военной базе Гуантанамо на Кубе не будет закрыта в ранее намеченный срок, а именно 22 января. Об этом сообщил сегодня президент США Барак Обама, выступая в эфире телеканала Fox News. Он сказал, что сроки приходится отодвигать в связи с тем, что дела в Вашингтоне решаются не так быстро, как ожидалось. Бывший президент Киргизии Аскар Акаев может беспрепятственно вернуться на родину, сообщил в среду генпрокурор страны Эльмурза Сатыбалдиев. В Кабардино-Балкарии сегодня предотвращен теракт на Аушигерской гидроэлектростанции. В тайнике рядом с ГЭС сотрудники милиции обнаружили 4 килограмма взрывчатки, 7 гранат, взрыватели и заряды. Правозащитный центр «Мемориал» обжаловал судебное решение о частичном удовлетворении гражданского иска президента Чечни Рамзана Кадырова к руководителю центра Олегу Орлову. Как сообщили Радио Свобода в пресс-службе мемориала, кассационная жалоба подана в Мосгорсуд. Общественная палата России намерена разобраться в причинах смерти в СИЗО юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Сам Магнитский ранее передал представителям фонда жалобы, в которых утверждал, что ему не оказывается должная медицинская помощь. Это были краткие новости.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. В Великобритании опубликована новая биография Сомерсета Моэма. Ее автор, писательница Селина Хастингс, стала первым биографом Моэма, получившим разрешение Королевского литературного фонда ознакомиться с частной корреспонденцией писателя, которую Моэм распорядился никогда не публиковать. Книга Хастингс «Тайная жизнь Сомерсета Моэма» знакомит читателей с неизвестными эпизодами биографии автора «Бремени страстей человеческих». С Селиной Хастингс встретилась лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
В 1955 году, когда Сомерсет Моэм ушел в 82-й год, в одном из интервью его спросили, хочет ли он, чтобы его биография была опубликована в Англии. Моэм, не задумываясь, отверг эту идею. «Жизни современных писателей, — сказал он, — сами по себе не представляют никакого интереса. Что же касается моей жизни, то она просто скучна, и я не хочу ассоциироваться со скукой». Написанная Селиной Хастингс «Тайная жизнь Сомерсета Моэма» опровергает это утверждение, доказывая, что жизнь Моэма была чередой захватывающих приключений, тайн и любовных похождений. На протяжении 60-летней литературной карьеры Моэм много путешествовал по экзотическим странам Азии, бывал в Океане, работал в британской разведке и со шпионской миссией посещал Россию в разгар февральской революции. И при этом не переставал писать. Он автор 21 романа и более 100 рассказов. Десятки его пьес доминировали на театральных сценах Лондона и Нью-Йорка в начале прошлого века. Он был светским львом и вращался в артистическом и светском бомонде Парижа, Лондона и Нью-Йорка. Среди его друзей, которых он принимал на своей вилле Мореск на французской ривьере, Уинстон Черчилль, Герберт Уэллс, Жан Кокто, Ноэль Кауэрт. Казалось, что жизнь Моэма проходила в гламурной обстановке невероятного литературного успеха. У него была репутация едва ли не самого значительного писателя своего времени. Однако Селина Хастинг в своей новой биографии Моэма приоткрывает завесу над его сложным характером, частыми депрессиями, результат несчастливого детства и неудачного брака, над трагическим и шокирующим финалом его жизни, когда он стал жертвой психического расстройства. «Тайная жизнь Сомерсета Моэма» обречена стать бестселлером, поскольку ее герой до сих пор остается одним из самых популярных и читаемых писателей во всем мире, в том числе и в России. Селина Хастингс стала первым биографом Моэма, получившим доступ к его частной переписке, которую он запретил публиковать. Удалось ли узнать из нее что-то новое о Моэме? Селина Хастингс.
Да, я получила очень много новой информации. Например, прочла письма, которые он писал в молодости, когда изучал медицину в лондонской больнице Святого Фомы. Письма были адресованы его очень близкому другу, художнику Джералду Келли. В них содержалось, в частности, детальное описание его романа с очаровательной молодой актрисой. Были письма, в которых описывалось, как Моэм был вынужден жениться на женщине, которую не любил. Все это, а также круг его чтения, мнения о друзьях, с которыми он встречался, содержалось в письмах, адресованных Келли.
Кристофер Ишервуд сравнил Сомерсета Моэма со старым чемоданом, обклеенным многочисленными наклейками отелей, и заметил, что никто не знает, что на самом деле находится внутри чемодана. Что же там находится, на ваш взгляд?
Думаю, что внутри находилось то, что Моэм пытался скрыть. Очень страстный, очень ранимый, очень эмоциональный человек. Однако он демонстрировал миру совсем другого человека, циника, для которого не было ничего святого. Нет ничего более далекого от правды. Он был нравственным и храбрым человеком и истинным реалистом. Ничто в человеческой натуре не могло его удивить. Его постоянно критиковали за мнимый цинизм, но причиной этого были его произведения. Он не игнорировал низменные стороны человеческой натуры и демонстрировал их главным образом в своих пьесах. В те времена людей это шокировало, и они предпочитали называть это цинизмом, а не реализмом.
В своих автобиографических заметках, подводя итоги, Моэм невысоко оценил свой писательский талант. А каково, на ваш взгляд, его место в английской литературе?
Сам он называл себя лучшим из второстепенных писателей. Когда я называю его реалистом, то считаю это огромным достоинством. В его время у него была репутация намного более высокая, поскольку тогда он был феноменально популярен. В театрах шли десятки его пьес, намного больше, чем у любого другого драматурга. Его романы выходили огромными тиражами, их переводили на иностранные языки чаще, чем книги других писателей того времени. Тогда не только в Англии, но и во Франции, и в Америке многие литературные критики считали его великим писателем. Не думаю, что он был им, и не думаю, что он сам считал себя таковым. Моэма читали не только любители литературы, но и люди, которые обычно ничего не читали, кто никогда не посещал ни книжных магазинов, ни библиотек. Они покупали журналы с его рассказами и его книги на вокзалах. У него был намного более обширный круг читателей, чем у большинства писателей.
Как вы полагаете, в каком из романов Моэма с наибольшей силой отразилась его личность?
Бесспорно, это «Бремя страстей человеческих», самый значительный его автобиографический роман. Моэм – основной персонаж этой книги. В нем он изобразил себя практически без каких-либо прикрас.
В одной из рецензий на вашу книгу говорится, что Моэм был не столько творцом, сколько наблюдателем. Согласны ли вы с этим?
Да, согласна. Думаю, что у Моэма было очень незначительное творческое воображение. Он сам об этом говорил. Для работы ему необходим был жизненный материал. Необходимы были реальные жизненные истории, которые он использовал в своих книгах и рассказах. Значительную часть своей жизни он провел в путешествиях по миру, поскольку ему постоянно требовался свежий материал.
А как бы вы охарактеризовали его политические убеждения?
Он был умеренным социалистом, в отличие от своего брата лорда-канцлера, который принадлежал к крайне правому крылу консервативной партии. Частично это объясняется тем, что молодым человеком он провел 5 лет в больнице в Ламбете, где работал врачом, в одном из самых бедных трущобных районов Лондона. Лондонские бедняки жили там в ужасных условиях. Убеждения Моэма всегда были левоцентристскими, и он никогда не изменял им.
Но ведь Моэм выполнял шпионские задания консервативного правительства, в частности, в России. Был ли он шпионом в полном смысле слова?
Да, был. Он служил в британской разведке. Его миссия в России включала помощь Александру Керенскому, главе Временного правительства. Британия тогда была крайне заинтересована в том, чтобы Россия продолжала войну, и хотела поддержать его, в том числе финансами. Британское правительство пыталось предотвратить приход к власти большевиков и сохранить Россию в качестве союзника в войне. У Моэма были неоднозначные мотивы для работы в разведке. Во время войны он ощущал себя патриотом, хотя до войны очень критически относился к собственной стране. После объявления войны он заявил, что сейчас единственное, что имеет значение, это спасение Родины. Он был страстным патриотом. Кроме того, Моэма очень интриговала сама профессия секретного агента. Он всегда хотел скрытно оказывать влияние, прячась за сценой, тайно дергать за нити других людей. Он любил больше слушать, чем говорить, любил провоцировать людей на откровения, что очень полезно в работе шпиона. Моэм восхищался русской литературой, изучал русский язык, говорил по-русски и очень любил посещать Россию. По всем этим трем причинам служба в разведке открывала для него очень интересные перспективы.
Вы пишете, что секс был одним из хобби Моэма. Какую роль играл секс в его жизни?
В физиологическом смысле он был гиперсексуален, как, впрочем, многие творческие личности. Кроме того, для него секс был одним из способов сближения с людьми. Но проблема состояла еще и в том, что его считали холодным, непривлекательным человеком, что было неправдой, но в этом проявлялась его манера поведения. С помощью секса он мгновенно преодолевал это расхожее представление. Моэм был бисексуалом, однако с возрастом его гомосексуализм стал превалировать. У него было немало романов с женщинами, он любил их. И если бы он женился на своей любимой актрисе Сью Джонс, с которой у него был длительный роман, этот брак мог бы стать для него счастливым, потому что она очень снисходительно относилась к его гомосексуальным связям. Моэм был влюблен в Джеральда Хэкстона, с которым у него была очень длительная связь. Хэкстон был американцем и на 20 лет младше него. Это был очень привлекательный, очаровательный молодой человек, однако очень беспутный. Пьяница, страстный игрок с неуправляемым и опасным характером. Одной стороне личности Моэма это нравилось, другая его сторона была очень разборчива и моралистична. Но Моэма всегда притягивали мошенники, плуты, негодяи и разного рода мелкое жулье. Он находил их привлекательными.
Можно ли назвать Моэма английским джентльменом?
Он очень хотел бы, чтобы его называли английским джентльменом, да и считал себя им. Однако думаю, что Моэм был слишком для этого неоднозначен. Слишком многое ему приходилось в себе подавлять. В глубине души он был бунтарем. Внешне он казался английским джентльменом. Безукоризненный костюм тройка, монокль и прочее. Но натура у него была слишком мятежная.
Почему Моэм в конце концов предпочел жить во Франции?
Моэм женился в 1917 году и не мог добиться развода до 1928. Как только он развелся, он тотчас уехал из Англии, в которой ему было трудно жить по многим причинам. Из всех стран Европы в Британии были самые жесткие законы против гомосексуализма. Он купил прекрасную виллу на мысе Ферра на французской ривьере и превратил ее в роскошное жилище. Это полностью соответствовало вкусам и натуре Моэма, которого всегда привлекали роскошь и богатство. Там он наслаждался в обществе своих знаменитых гостей. Он жил там в обстановке фешенебельной роскоши, с 13 слугами, высокой кухней, плавательным бассейном, коктейлями и всем прочим. Тем не менее, он был человеком в высшей степени дисциплинированным и ежедневно в 9 утра поднимался в свой крошечный кабинет под крышей, где садился за письменный стол и не выходил оттуда до ланча в час дня. Он также заделал окно в кабинете, чтобы прекрасный вид на Средиземное море его не отвлекал. Он неизменно ежедневно придерживался этого распорядка в течение 40 лет.
Изменилось ли ваше мнение о Моэме после работы над его биографией?
Во многом изменилось. До написания книги я представляла его в образе этакого крокодила с мыса Ферра. Сейчас же нахожу его необычайно интересным и заслуживающим сочувствия. Это человек трудный, но интересный. И теперь я отношусь к нему с симпатией.
Насколько популярен сейчас Моэм в Англии и других странах?
Очень популярен. Его книги постоянно публикуются. Его пьесы очень часто ставятся в Британии, а временами и в Америке. Он невероятно популярен во Франции и Германии. Совсем недавно по его роману «Узорный покров» в Голливуде снят фильм с Эдвардом Нортоном и Наоми Уоттс в главных ролях. Ранее был экранизирован другой его роман. В оригинале он называется «Театр», а в фильме получил название «Быть Джулией». В нем сыграли Джереми Айронс и Аннет Беннинг. Появляются адаптации его пьес на телевидении, растут тиражи книг. Я счастлива сказать, что его продолжают еще больше читать.
Джон Китс говорил, что жизнь писателя – это аллегория, которая обладает дополнительным значением для других людей. Что можно сказать о жизни Моэма в этом смысле?
На мой взгляд, важнейшая тема, проходящая через его жизнь и книги, это сущностная важность свободы для человека и художника. С неослабеваемой силой он писал о людях, оказавшихся в ловушке брака или в другой сходной ситуации. Он не уставал доказывать, насколько это разрушительно для человеческого духа. Это справедливо и для его собственной жизни. Он оказался в ловушке своего ужасного брака и был в западне существовавших в то время в его стране законов о гомосексуализме. Надо отдать ему должное. Он всегда боролся за свою свободу. Думаю, что именно это можно назвать аллегорией его жизни.
Селины Хастингс, автором книги «Тайная жизнь Сомерсета Моэма», беседовала Наталья Голицына. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Завершена работа над фильмом «Детство Икара». Главную роль в этой картине сыграл Гийом Депардье. В августе лента была показана на Монреальском фестивале. В октябре режиссер Александр Иарточеску привез свою работу на киевский фестиваль «Молодость». Слово кинокритику Борису Нелепо.
Последние годы Депардье снимался в кино очень много, потому на экраны по всему миру до сих пор продолжают выходить картины с его участием. «Детство Икара» снималось в Румынии, где актер и заболел ровно через неделю после завершения съемок. Он умер на пике своей карьеры, когда вдруг со всей очевидностью стало ясно, что Депардье – один из лучших актеров своего поколения. От такого фона очень трудно абстрагироваться в разговоре о картине, поскольку «Детство Икара» повествует именно о смерти. Главный герой, Джонатан Фогель, соглашается на загадочный биологический эксперимент, с помощью которого он надеется вернуть ногу, которой он лишился во время автокатастрофы. Фогель оказывается заперт в современной клинике, а его состояние начинает резко ухудшаться. Поклонник научной фантастики Иарточеску воспользовался узнаваемыми жанровыми схемами, словно обещая зрителю фантастический триллер, а затем намеренно свел всю историю к минимуму, оставив Депардье блуждать по стерильным коридорам больницы. Это даже не детство, а агония Икара. Героя преследуют лихорадочные видения и сны о прошлом. Благодаря своей загадочности фильм и получился таким удачным. Он чем-то неуловимо напоминает другой по-хорошему странный фильм «На войне» Бертрана Бонелло, в котором тоже одну из главных ролей исполняет Депардье. В Киеве мне и автору портала Keynote.info Ольге Надольской удалось поговорить с автором фильма, швейцарским режиссером румынского происхождения Александром Иарточеску.
С момента встречи с Гийомом мы работали вместе полтора года. Это отразилось на сценарии. Чем ближе я узнавал Гийома, тем больше мне хотелось использовать в фильме какие-то личные мотивы. Первоначальный замысел предполагал создание жанрового фильма с элементами научной фантастики, детектива. Главный герой проводил расследование, связанное с генетическими экспериментами, научной деятельностью профессора, и попадал в ловушку. Сюжет был почти тем же, но в нем не было линии с искусственной ногой, не было других пересечений с биографией Гийома. Сценарий подвергся многочисленным изменениям, прежде чем приобрел свой окончательный вид, и Гийом принимал самое активное участие в этом процессе.
Вносились ли изменения в сценарий после смерти Гийома?
Нет, фильм был практически закончен. У нас даже была вечеринка в честь окончания съемок. После этого Гийом должен был уехать из Румынии и вернуться во Францию, но он решил остаться. А спустя неделю его состояние ухудшилось. Это произошло очень быстро. У него был целый букет болезней, к которым добавилась еще и запущенная пневмония. Он был очень слаб. В числе прочего, у него был диабет. Одно повлекло за собой другое. Мы с ужасом наблюдали за этим, но ничего не могли сделать.
Уже в фильме он выглядит очень больным.
Да, это правда. Но, как мне кажется, сегодня очень трудно разграничить то, что было до, и то, что случилось после. Я знаю, что рисунок роли предполагал много грима, много игры. Нельзя забывать и о том, что эпизоды фильма снимались не в хронологической последовательности. Самые сложные сцены снимались в самом начале. Поэтому можно с уверенностью говорить о том, что он играл роль. Он на самом деле ни на что не жаловался. Да, он уже был болен, но он был болен на протяжении многих лет. Мне сейчас сложно говорить об этом. Я был полностью поглощен съемками, которые проходили очень тяжело. К моменту их окончания мы все были очень и очень счастливы. И мне кажется, он тоже был счастлив, потому что ему представилась возможность выразить себя так, как он не делал этого раньше. Он всегда находился в поиске новых средств выражения, новых направлений. Ему было трудно, у него была сложная роль, но в этой ситуации он проявил большое великодушие. Я думаю, это то качество, которым должен обладать каждый актер.
Ваш фильм мне немного напомнил картину Бертрана Бонелло «На войне».
Прекрасный фильм.
Ваш подход к работе с жанром, с научной фантастикой, во многом близок к Бонелло, который снял очень странный фильм, с трудом поддающийся какой-либо классификации. В вашем фильме также присутствуют приметы жанра, которые вы аккуратно вытесняете на периферию. Мне очень нравится, как вы это делаете, оставляя в центре внимания простую историю.
Спасибо, это именно то, к чему я стремился. Фильм подвергся критике за то, что в нем есть напряжение, но зрители не находят других точек опоры. Но это именно то, что я хотел сделать, отодвинуть в тень жанровые признаки и вывести на первый план личную историю героя. В какой-то момент я понял, что в привычных уловках и клише больше нет необходимости в истории, основанной на объяснении или демонстрации смысла, важна только эмоциональная достоверность.
Кого еще вы могли бы назвать в числе своих источников вдохновения?
Их очень много. Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что в разное время у меня были разные интересы. Но я всегда любил научную фантастику, от «Бегущего по лезвию бритвы» до «Бразилии». В какой-то момент я стал настоящим фанатом Кроненберга. Я думаю, Кроненберг оказал большое влияние на мое отношение к проблеме тела, к вопросу о том, что оно собой представляет. С другой стороны, я не просто люблю, я восхищаюсь, я преклоняюсь перед Тарковским. Это единственный общий для всех источник вдохновения. Когда вы смотрите фильмы Тарковского, вы как будто видите солнце. Я считаю Тарковского одним из величайших режиссеров всех времен. Он показал нам, на что способно кино.
Вы заговорили о Кроненберге и проблеме тела. Возможно, одним из источников вдохновения для вашего фильма послужили также книги Джеймса Балларда?
Конечно, я читал книги Балларда. Он потрясающий писатель. Мне очень близко его творчество и те проблемы, которые он поднимает в своих книгах. Безусловно, его также можно упомянуть в числе моих источников вдохновения. Я могу назвать еще много кого. Большое влияние на меня оказали такие писатели, как Борхес, чью фантастическую и в то же время глубокую прозу я очень ценю. Но самым главным источником вдохновения для создания этого фильма послужили теоретические труды французского философа и историка Мишеля Фуко, который разрабатывал концепцию биополитики и утверждал, что наше тело является объектом власти. Биологическое тело вовлекается в политические процессы управления. Меня очень заинтересовала эта проблема, и я решил отразить ее в своем фильме.
Я хочу, чтобы вы рассказали о той замечательной песне, которую исполняет в фильме «Элисон Паради». Насколько мне известно, музыка к фильму была написана группой Young Gods.
Я с самого начала знал, что хочу работать с Young Gods. Они писали музыку к моим предыдущим короткометражным фильмам, и я остался доволен сотрудничеством с ними. Их музыка не очень мелодична, не нарративна, она довольно странная, но мне показалось, что она очень хорошо ляжет на фильм. Я предложил им снова поработать вместе, и они согласились. Во время работы над сценарием я решил, что в эпизоде с вечеринкой в клинике профессор должен как-то продемонстрировать перед всеми гордость за свою дочь, свое создание. Я не мог определиться с тем, что должна делать дочь, чтобы проявить себя, танцевать или еще что-то. В итоге я решил, что она должна петь песню. Я подумал, что она может спеть уже существующую песню Young Gods, которая называется Child in the Tree, «Ребенок на дереве». Мне очень нравится ее текст, он очень близок к значению и возможному толкованию фильма. «Ребенок на дереве, он забрался так высоко, он не может спуститься вниз». Такие там слова. Я спросил, могут ли ребята переписать эту песню для фильма. Они сделали новую версию и перезаписали ее с вокалом Элис.
Впечатлила работа оператора Мариуса Пандуру, который снимал фильмы Корнелио Порумбоя, в частности «Полицейские прилагательные». Там он воссоздавал реальность, радикально отличающуюся от того воображаемого фантастического мира, который представлен в вашем фильме.
Да, фильм «Порумбою» снимался сразу после моего. Мариус прекрасный оператор, он может приспосабливаться к разным режиссерам.
Что вы думаете о новой румынской волне? Ощущаете ли вы какую-то связь с этим течением?
Я связан с людьми, имеющими отношение к этому течению, но не с самим течением. Мне очень нравится новая румынская волна. Мне кажется, что за ней стоят очень сильные идеи и режиссеры. В то же время, как вы могли заметить, у меня совершенно другой подход к работе, обусловленный другим окружением и другими нуждами. Я вырос в Швейцарии, у меня нет склонности к этому новому реализму, который представляет сегодня румынский кинематограф. Я думаю, что в любом фильме находят отображение не только внутреннее состояние, но и приобретенный опыт человека. Мой опыт другой. Мне очень нравятся фильмы Корнелио Порумбойо и Кристи Пуйо. Они сделали большой рывок вперед, привнесли нечто совершенно иное в кино. В этом отношении новую румынскую волну можно сравнить с догмой. У них разные методы и подходы, но это очень сильные и влиятельные течения. В качестве зрителя я с большим удовольствием смотрю румынские фильмы, но в качестве режиссера я не чувствую себя близким к новой волне. Я отстаиваю право быть самим собой.
С режиссером Александром Иордаческо, автором фильма «Детство Икара», беседовал кинокритик Борис Нелепо. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на волнах свободы подошел к концу. Его подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит